говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто получит выгоду от скупки швейцарских банковских данных? Регионы России, Ханты-Мансийский автономный округ и наука. Почему египтяне перестали строить пирамиды? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Германии бушуют страсти вокруг заявленного правительством решения купить у некоего швейцарца диск с данными примерно 1500 банковских счетов немцев в швейцарском банке. Предполагается, что на этих счетах лежат немалые суммы, не заявленные как доходы, соответственно, уведенные от налогообложения. Ожидаемые поступления в казну Германии оцениваются в 400 миллионов евро как минимум, а за диск его владелец хочет 2,5 миллиона. Споры на тему, должно ли государство приобретать ворованные данные, перерастают в спор на тему, оправдывает ли цель средства. Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Пока идут дебаты, но приобретение диска дело решенное, появились еще две новые базы данных такого рода. 2 года назад правительство уже купило подобный диск с данными банка в Лихтенштейне и, как многие считают, создало прецедент, а также и спрос, в ответ на который теперь появились предложения от желающих подзаработать сотрудников швейцарских банков, своровавших данные. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил даже о близком конце банковской тайны и тайны вкладов. Вообще. Публичные дискуссии на эту тему идут как в Германии, так и в задетой в данном случае за живое Швейцарии. Позиции полярно противоположны. Мнение тех, кто защищает решение правительства купить диск, а таких, согласно опросам, явное большинство, выразил Хайнер Гайстлер, в прошлом генеральный секретарь партии ХДС, Христианско-демократический союз, бывший в 80-е годы министром по делам молодежи, семьи и по совместительству министром здравоохранения в правительстве Гельмута Коля. В 2007 году Гайстлер стал членом антиглобалистской сети «Атак».
Для меня главным является сравнение, что на чаше весов. Именно поэтому я поддерживаю решение правительства. Для того, чтобы ничего подобного больше не происходило, налоговые оазисы в Европе и во всем мире должны быть закрыты. Это предотвратило бы то, что люди, которые ездят по лучшим дорогам Европы, играют на лучших полях в гольф, посещают спектакли в лучших в мире оперных театрах, живут в безопаснейших городах, что эти люди, почему-то не желающие за все это платить по закону, переводят свои огромные капиталы за границу, не платят с этих денег ни одного евро за все то, что создается государством. Такое положение нельзя считать нормальным. Что до морального аспекта, то я считаю, что покупать информацию никому не запрещено. Почему нет? Сведения нелегальны, да. Но преступниками являются те, кто положил свои деньги в швейцарский банк. Преступным является банк, открывающий таким людям счета, а тот, кто делает информацию об этом доступной, помогает это преступление раскрыть. Это же катастрофа, что 400-500 миллионов евро не попали в казну. А эксперты считают, что общая сумма таких уводов денег в другие страны исчисляется в миллиардах. Этих денег государство не досчитывается на культуру, на воспитание детей, на школы, на здравоохранение. Те, кто сделал это, живут в нашей стране и полагают, что не должны за это платить. В то время, когда другие трудящиеся, рабочие и предприниматели исправно платят налоги, чтобы государство функционировало. Наиболее хитрые полагают, что могут этого не делать и сохранять свои деньги без каких-либо отчислений в казну.
Но есть и другие мнения. Бывший президент Федерального объединения немецких промышленников Ханс Олаф Хенкель на вопрос, что бы он сделал, если бы предложение купить диск поступило к нему, сказал:
«Я бы предложившего такую сделку приказал арестовать. Этот человек почувствовал вкус той игры, которую изобрел 2 года назад бывший министр финансов Штайнбрюк, купив такой диск с данными банка в Лихтенштейне. И, как мы видим, появляются все новые, желающие продать подобные сведения. Здесь явно начало лавины разоблачателей и доносчиков, лавины, которую вызвал к жизни господин Штайнбрюк, лавины, которые нарушают моральную цельность государства. Никому из участников дискуссии нельзя инкриминировать желание защитить налоговых грешников. Но мне не нравится в этой дискуссии подчеркивание того, что эти потери бюджета должны возмещать так называемые «маленькие люди». В Германии 27% налогоплательщиков платят 4/5 всех налогов. И на практике эти 27% граждан и есть обманутые теми, кто уклоняется от уплаты налогов. Поэтому мы имеем дело не с преступлением против маленького человека, как пытаются представить некоторые. Мы все обмануты, особенно же те, кто работает и платит в стране налоги в больших размерах. Мы должны прекратить представлять обсуждаемую проблему как классовую. У нас в Германии есть, например, проблема работы по-черному, то есть нелегального труда. У нас достаточно много тех, кто не платит за пользование радио и телевидением, тех, кто не платит за проезд на общественном транспорте. Это отнюдь не богачи. И надо крайне осторожно выносить оценки, когда наше правительство готово скупать краденое, соглашаться на аморальное предложение и поддерживать таким образом преступную деятельность. Если госпожа Меркель, спеша одобрить сделку, советовалась с министром финансов Шойбле, то она советовалась не с тем министром, с каким следовало бы, а следовало бы спросить мнение госпожи Лойтхойзер Шнарт-Ренбергер, министра юстиции, пока обращает на себя внимание, что министр юстиции молчит. Она наш страж Конституции, страж правопорядка, и она должна была бы уже высказать свое мнение.
Левая партия Германии уже давно ведет борьбу за повышение, по ее мнению, недостаточно высокого, всего 10%, налога на состояние, на недвижимость, на капиталы как таковые. Ведь именно этот, за исключением недвижимости, вид доходов с давних пор и находится у многих богатых немцев на швейцарских счетах, говорит эксперт левой партии по экономическим вопросам Зара Вагенкнехт.
Для меня скандалом является то, что государство не имеет никакой другой возможности добыть эти сведения. Здесь государство действует в порядке необходимой самообороны. Конечно, было бы эффективнее и красивее, если бы существовал узаконенный обмен информацией. Если бы, например, швейцарские банки, Министерство финансов Швейцарии снабжали своих коллег в Германии необходимой информацией. Но они отказываются это делать. И правительство в данном случае используют единственный шанс разоблачить это преступление. Поэтому я поддерживаю решение правительства. И еще. У нас существует срок давности по таким преступлениям. И если правительство получает информацию и не реагирует на финансовое преступление большого масштаба, а 400-500 миллионов – это не шутка, то оно тем самым способствует тому, чтобы вступал в действие срок давности и помогает таким образом преступникам. Можно сказать, что правительство в таком случае само совершает преступление по отношению к налогоплательщикам. Правительство просто обязано вступить в этом случае в сделку, понимая, конечно, при этом, что такой путь раскрытия налогового преступления не является аристократическим.
Говорит управляющий делами владельцев нескольких многомиллионных состояний в Германии Христиан фон Бехтельсхайм.
Предложение купить диск выглядит как выгодная сделка. Но я бы не взвешивал на одних весах эти две суммы, как это делает господин Гайслер. Я здесь ближе к позиции господина Хенкеля. Для меня в данном случае подвергается опасности государства как таковое. Во-первых, государство в лице своих представителей намерено встретиться с человеком, переступающим закон, в каком-нибудь лесу или в каком-нибудь гараже и обменять предлагаемую информацию на чемоданчик с 2,5 миллионами евро. Одно это выглядит для меня недостойным государства. Второе. Государство подает этим сигнал, призывающий к нарушению закона на территории других стран, и обещает возможность превратить эти правонарушения в живые деньги. Здесь для меня нет и темы для дискуссий. Это неприемлемо. Это поддержка доносчиков. Я понимаю мораль тех, кто возмущен уводом денег от налогообложения, что, несомненно, является серьезным преступлением. Но я хочу напомнить, что в нашем Конституционном суде будет рассматриваться иск одного из тех, чьи интересы затронула первая покупка диска в Лихтенштейне 2 года назад. Этот иск оспаривает правомерность с точки зрения Конституции использования в суде таким путем полученных данных. И до решения Конституционного суда я бы воздержался на месте правительства от подобных сделок. Если есть хотя бы тень сомнения в правомерности действий государства, оно не должно позволять себе подобные действия.
В дискуссии по знакам вопроса «покупать или не покупать» явно требуется третий взгляд, третья точка зрения. Вот она, говорит консультант в области менеджмента Райнхард Шпренгер.
Я стыжусь быть гражданином государства, которое использует совершенное на чужой территории преступление для преследования собственных граждан. Какими бы казуистическими юридическими рассуждениями это ни оправдывалось, я как нормальный человек понимаю, что это скупка краденого, что действия органов государства преступны. А ведь каждый школьник у нас знает из учебников, что цель не оправдывает средства. Это знают все. И если государство делает вид, что оно этого не знает, то оно становится для меня государством, распродающим свои моральные ценности за чечевичную похлебку. Именно так. Я вижу в таких действиях удар по моральным основам западной цивилизации. Удар, ущерб от которого несравним с недостающими в казне налоговыми миллионами. В этой дискуссии постоянно путают причину со следствием. По моим наблюдениям, многие выступающие на эту тему то и дело персонифицируют, так сказать, зло. Нивелизируют его. Говорят о жадных и аморальных богачах и их аморальных поступках. Но никто пока не взглянул на то, что политики создали у нас такую систему налогообложения, которая не только каких-то богатых, а я полагаю, вообще 90% всех налогоплательщиков побуждает к утаиванию доходов и уходу от налогов. Об этом в связи со скандалом никто не говорит, а я утверждаю, что так называемые налоговые праведники, эти оставшиеся 10%, это те, кто просто не имеет возможности оптимизировать тем или иным путем свои налоги. Функционирующая у нас последние десятилетия налоговая система является организованным государством уничтожением порядочности, подлинной солидарности, и вот теперь она же ведет к демонтажу правового государства. Это настоящее безобразие.
История с покупкой диска с данными, украденными в одном из швейцарских банков, обострила отношения между Швейцарией и Германией. Страсти на швейцарских ток-шоу с участием немецких финансистов бушуют такие, что опровергают все легенды о якобы отсутствии у швейцарцев темперамента. А споры между швейцарцами и немцами о том, у кого государство более правовое, не выглядят красивыми. Обе стороны припомнили друг другу нацистское прошлое. Швейцарцы напомнили немцам о том, что в нацистский период в Германии правовое государство было демонтировано, а немцы швейцарцам о том, что швейцарские банки и государства жили и живут от укрывания капиталов сомнительного происхождения, начиная с нацистских. Согласно последним сообщениям, Швейцария официально пригрозила Германии, что в случае покупки диска и использования украденных данных, правительство Швейцарии опубликует сведения о всех, как правило, тайных счетах швейцарских банков, открытых там для немецких политиков и депутатов Бундестага. Консультант в области менеджмента, гражданин Германии, живущий, кстати, в Швейцарии, Райнхард Шпренгер, затронул, вероятно, корень немецкой проблемы. В Германии давно назрела налоговая реформа. Это понимают практически все политики. Показательна тенденция все увеличивающейся как прямой, так и так называемой виртуальной миграции, то есть перенесения постоянного места жительства многими немцами из Германии в Швейцарию, и это несмотря на то, что антинемецкие настроения в Швейцарии традиционно сильны, поиграть на антинемецких предрассудках и настроениях. Так что граждане свободной Германии, те, которые и создают основы ее благополучия, могут ведь, не дожидаясь давно обещаемой налоговой реформы, проголосовать ногами. Делая сравнение между Германией и Швейцарией, Райнхард Шпренгер, подчеркнувший то, что низкие ставки налогов в Швейцарии компенсируются высокими ценами и высокой стоимостью жизни, сказал тем не менее.
Если попытаться рассмотреть проблему с позитивной стороны, то следует задаться вопросом, при каких условиях может существовать налоговая честность? Трезвый взгляд приводит к выводу, что важнейшим является доверие. Если люди доверяют политике, если они убеждены, что их налоги будут разумно расходоваться на важнейшие общественные цели, то они будут исправно платить налоги. Наилучшая ситуация в мире с налогами, как мы знаем, как раз в Швейцарии, где, в отличие от Германии, тайна вкладов неприкосновенна. Тот, кто понимает, что такое доверие, тот понимает, почему именно там, где есть банковская тайна, именно там и наивысшая налоговая честность. В Германии у многих людей, однако, складывается впечатление, что с их деньгами поступают нерочительно. Вспомним пример спасения, в кавычках, концерна «Opel». У меня, как налогоплательщика, остается впечатление, что меня часто заставляют платить за продукт, который я уже давно решил никогда больше не покупать. Поэтому я советовал бы всем, кто хочет большей налоговой честности в Германии, бороться за восстановление незыблемости банковской тайны.
В Германии пока сохраняется, наверное, самая сложная в мире система налогообложения, в которой ни один гражданин страны без профессиональной помощи разобраться не в состоянии, на чем и зарабатывают свои деньги многочисленные консультанты по налогам. Не случайно поэтому в проведенном для одного из ток-шоу «Блиц-опросе» на улицах людей по внешним признакам состоятельных – дорогой автомобиль, красивая одежда, украшения – практически все сказали, что относятся с пониманием к тем, кто, платя налоги и финансируя многое в Германии через созданные благотворительные фонды, часть своих денег все же стремится не отдать государству.
О спорах по поводу украденных банковских данных рассказывал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим тему швейцарских банковских счетов. Имеет ли вся эта история отношение к России? С финансовым аналитиком Андреем Сутником беседует моя коллега Людмила Телень.
Не странно ли, что власти Германии, не смущаясь, покупают ворованные базы данных и, более того, опираются на эту информацию в своих действиях?
Я бы расценил это как жесткое давление на Швейцарию, которая сохраняет верность банковской тайне. Власти Германии понимают, насколько Швейцария зависит от своего соседа. Пятая часть швейцарского экспорта идет к немцам. Для сравнения, в США Швейцария экспортирует в два раза меньше товаров. Да и туристическая индустрия страны немыслима без немецких гостей.
Но Германия покупает краденую информацию еще начиная с 2008 года. Сейчас 2010. А, как я понимаю, Швейцария ни на какие уступки не идет.
Действительно, по вопросам банковской тайны она стойко держит круговую оборону. На мой взгляд, ситуация изменится только тогда, когда мировое сообщество не оставит Швейцарии никакого иного выбора. Думаю, рано или поздно это произойдет.
А известны ли клиенты каких именно банков пострадали на этот раз?
Ну, пресса называет швейцарский UBS, объединенный швейцарский банк, швейцарский филиал английского HSBC и Credit Suisse. Но не только в конкретных банках дело. Я бы прежде всего обратил внимание на некоторые тенденции, которые появились после того, как Германия занялась скупкой краденой информации и ее легализацией.
О каких тенденциях идет речь? Мы уже можем их как-то оценить?
Люди, которые пользовались этими банками для того, чтобы уйти от налогов, всерьез напуганы. И многие из них сделали соответствующие выводы. Но главный позитивный результат – это новый виток в борьбе с грязными деньгами. Экзотическое, как казалось многим, поведение немецких властей заставило крупнейшие банки мира задуматься о своей репутации. Они больше не хотят помогать своим клиентам уклоняться от налогов с помощью мировых офшоров. Международная кооперация в налоговой сфере становится для мирового бизнеса абсолютно неизбежным фактором. Мы наблюдаем то, что еще пару-тройки лет казалось абсолютно немыслимым. Лихтенштейн достиг с Германией, а затем с Францией официальных договоренностей об информационном обмене в налоговой сфере, а затем подписал договор с Великобританией, в котором обязуется воздержаться с 2015 года от управления сомнительными капиталами британских подданных.
Андрей Владимирович, ну это все такая работа на перспективу. А можно ли говорить о том, что Германия уже получила какой-то результат, вот который можно было бы посчитать?
Ого-го, конечно, немедленно. На днях «Коммерсант» привел такую статистику. Налоговые органы Германии регистрируют массовые случаи явок с повинной. В Берлине их было 74, в федеральной земле Гессен 27, в Нижней Саксонии 54. А посмотрите на сегодняшний германский Financial Times. Он употребляет одно слово – паника.
Андрей Владимирович, но это все имеет отношение к цивилизованному миру, к Западной Европе. А скажите, может ли это как-то отозваться на ситуации в России?
Самое прямое отношение. Российский бизнес давно интегрирован в немецкий. Я не буду давать оценок эффективности такого сотрудничества. Хочу лишь обратить внимание на то, что германская модель уклонения от налогов не могла не вдохновить представителей российского бизнеса, включая тех, кто тесно работает с государством. Кстати, некоторые немецкие юристы с весьма неоднозначной репутацией много лет напрямую консультировали ряд российских государственных структур. Поэтому я бы предупредил о надвигающейся опасности как частных российских лиц, так и госструктуры, которые активно использовали счета в упомянутых швейцарских банках с целью оптимизации налогов. Они вполне могут потерять весьма серьезные активы.
Мы говорим «оптимизация налогов» в кавычках, как я понимаю.
Да.
Вы строите предположение. Или это такая игра ума, или знаете примеры подобного рода и можете назвать адреса, пароли, явки, как говорит известный политический персонаж.
Ну, давайте попробуем. Я бы сказал, что эти схемы использовали в том числе корпорации, которые находятся под прямым контролем российского государства. Через указанные швейцарские, а также лихтенштейнские банки при участии граждан Германии, Ирана, да и наших соотечественников перекачивали десятки миллиардов долларов. Я бы также обратил внимание на некоторые ценные бумаги, многомиллиардный оборот которых проходил через счета офшоров в указанных швейцарских банках. Что касается олигархических бизнесов, то и им грозит неприятности. От былой непрозрачности даже самых закрытых еще вчера видов трастов сегодня мало что остается, если за дело берутся компетентные западные службы.
То есть нам стоит ожидать каких-то серьезных судебных процессов, которые могут напрямую задеть российский бизнес и персонально российских олигархов?
А вот это я не думаю. В цивилизованном мире существует практика, согласно которой суды не принимают доказательств, собранных с нарушением требований права. Поэтому пока не ясно, как именно западные суды оценят покупку ворованной информации. Да и русского предпринимателя напугать не так просто, как добропорядочного немецкого бюргера. Но дело ведь не только в судах, а в том, что международная кооперация в налоговой сфере становится все более тесной. И это прямая и очень реальная угроза для отечественных любителей уклоняться от налогов с помощью разного рода мировых офшоров.
С финансовым аналитиком Андреем Сотником беседовала Людмила Телень. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Басманный суд Москвы продлил до 18 мая срок ареста обвиняемых в захвате судна «Арктик-Сей», как сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Госдума России приняла в первом чтении законопроект о введении единого критерия численности депутатов в региональных парламентах. Этот документ на рассмотрение палаты внес президент России Дмитрий Медведев. В Москве скончалась известный адвокат Гералина Любарская. Ей было 69 лет. Об этом радиостанция «Эхо Москвы» сообщил глава московской коллегии адвокатов Генри Резник. Бывший майор милиции Алексей Дымовский, который в прошлом году выступил с публичной критикой руководству УВД Новороссийска, просит через суд восстановить его на работе в правоохранительных органах. Предварительное слушание в суде Краснодара назначено на 2 марта. В Беларуси сегодня были вновь задержаны активисты незарегистрированного в стране Союза поляков. По данным этой организации, под стражу в городе Воложин – были взяты около 30 человек, направлявшихся на судебные слушания о судьбе польского культурного центра. На Украине Высший административный суд до рассмотрения иска, проигравшей президентские выборы Юлии Тимошенко, приостановил действие окончательного протокола Центра избиркома, согласно которому избранным главой государства объявлен Виктор Янукович. Аргентина запретила иностранным судам, направляющимся к Фолклендским островам, проходить ее территориальные воды без специального разрешения Буэнос-Айреса. Многие связывают это решение с намерением британских нефтедобывающих компаний начать в этом году разведку побережья Фолклендских островов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение об участии военнослужащих страны в силах быстрого реагирования, которые создаются в рамках организации договора о коллективной безопасности.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Цикл «Регионы России». Сегодня речь пойдет о Ханты-Мансийском автономном округе. И наука. Почему египтяне перестали строить пирамиды? В понедельник Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила в должности губернатора региона Наталью Комарову, кандидатуру которой предложил президент России Медведев. Нынешний губернатор Александр Филипенко служил на своем посту с 1989 года. Его полномочия истекают 24 февраля, а поддержка его деятельности людьми была настолько искренней, что снятие его с должности вызвало даже довольно массовые протесты. Российский Кувейт, Саудовская Аравия с деревьями, как только не называют этот самый богатый нефтедобывающий регион России. И, естественно, возникает вопрос, а зачем в нем решили менять руководство? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич, директор проекта «Социальный атлас российских регионов» и президент телерадиокомпании «Сургут Интерновости» Сергей Катаев. Цикл ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что такое сегодняшняя Югра с точки зрения экономики и социальной сферы? И что такое 20 лет правления Филипенко?
Ну, это был гигантский, конечно, рывок вверх на нефтяных деньгах. Бюджет округа, третий бюджет в стране после Москвы и Питера. Самые такие мощные годы подъема – это начало 2000-х, до тех пор, пока округа постепенно не стали забирать налог на добычу полезных ископаемых. И после этого бюджет округа не рос столь феноменальными темпами, даже был стабилен. Но, тем не менее, он огромен для 1,5 миллионов человек, и сделать удалось очень много. Но у Филипенко были очень тяжелые задачи, когда он отстраивал и денежные потоки, и приоритеты развития. Потому как каждый город в округе – это своя нефтяная компания. И найти баланс между ними, и в то же время как-то поддержать запад округа, Кондинский, Березовский район, где ничего нету, это тоже была отдельная задача. И я считаю, что Филипенко решил ее очень интересно, с большими издержками, но интересно. Он выставил как бы в качестве центра город, не зависящий от нефтяников, Ханты-Мансийск, и очень много денег вложил в его развитие, тем самым как бы выделив отдельный центр без давления той или иной нефтяной компании. Второй момент, что было сделано, и тут я отношусь неоднозначно к этому решению. Очень жестко были собраны доходы бюджетов в один кулак на региональный уровень. Еще в начале 2000-х годов бюджет Сургута, например, был равен бюджету какой-нибудь средней такой российской области. Настолько могучими были города. Но чтобы ими управлять, была сделана классическая схема – концентрация финансовых ресурсов с последующим перераспределением. Дело доходило до того, что бюджет Нефтеюганска был просто глубоко дотационным, что, конечно, несерьезно, такого быть не может. Некая византия в управлении присутствовала, но я не берусь судить, можно ли было сделать иначе в условии того, что за каждым муниципалитетом стояла та иная нефтяная компания, которая очень, в общем, часто не рвалась декларировать свои доходы по территории, на которой она их зарабатывала. Еще важный момент. Я считаю, что в округе была, конечно, фантастическая социальная программа, но при таком обилии денег это неудивительно. Она носила весьма социалистический оттенок, раздавали социальные деньги широко. Но, тем не менее, округ первым в стране добился сверхнизких показателей бедности. Здесь гигантские вложения в здравоохранение. Здесь уровень поддержки и защиты здоровья населения, который иногда и москвичам не снился. То есть это такой сложный конгломерат успехов и, ну, на мой взгляд, не вполне эффективно потраченных денег, которые коротко не опишешь. Но я могу сказать очень важную вещь. По моим ощущениям, губернатор Филипенко был один из очень немногих губернаторов, который видел свою линию, проводил свою линию и не прогибался. Он очень достойно вел себя во многих ситуациях, связанных со взаимоотношением с федеральным центром. О его внутренней политике можно дискутировать, но это нормальная дискуссия в рамках телеприоритеты. Почему на фоне таких денег не была решена проблема детских садов с трехлетними очередями? Почему в Ханты-Мансийске на фоне совершенно какого-то европейского, американского уровня застройки центров тут же в соседних кварталах не расселенные фенольные дома? Поэтому есть большой предмет для дискуссии, но на фоне других губернаторов Российской Федерации я могу сказать, что управление со стороны Александра Филипенко было одним из самых содержательных, на мой взгляд, и внятных.
Спасибо, Наталья Васильевна. Сергей Михайлович, вот когда стало известно о решении президента сменить Филипенко, на улице Ханты-Мансийска вышли сотни людей. Учитывая, что Ханты-Мансийск все-таки город маленький, и Югра неизвестна была доселе своим каким-то большим протестным потенциалом, это, в общем, явление. Это что, вот действительно всенародная любовь к губернатору?
Вы знаете, вот Ханты-Мансийский округ действительно был минимально политизирован. И уже потому, что не было таких поводов для того, чтобы люди интересовались политикой. Сейчас, вот после сообщения о назначении нового губернатора, вы знаете, даже домохозяйки обсуждают политиков, решение Кремля, и до сих пор никто не знает ответа на вопрос, а за что. Если это по возрасту, то тот же Леонид Полежаев, это омский губернатор, ему уже 70. Курганский губернатор Олег Богомолов, он тоже правит, если по срокам, да, он недавно переназначен, и он правит с 1996 года. И люди реально задаются вопросом, так, извините, а в чем же проблема, за что? Ну, скажем, сняли Филипенко. Тут же возникли такие, вот нам люди, просто люди отвечают на улицах под камеру, все, никто ничего не боится, ничего не стесняется. Скорее всего, что Москва проголодалась насколько, ну, Москва, Кремль, правительство, что вот таким быстрым образом решили взять финансовые потоки в свое ручное управление. Вот так люди прямую нам заявляют.
Сергей Михайлович, ну, люди думают, что Москва покусилась на вот этот гигантский финансовый поток. Вы разделяете эту точку зрения?
Вы знаете, вот даже события нескольких последних лет, когда забрали у округа налог, он, правда, его и отдавал в Тюменскую область. Если не ошибаюсь, то ли в 2007-м там чуть не порядка 20 миллиардов было перечислено на юг Тюменской области. Сейчас и этот налог, НДПИ так называемый, тоже весь ушел в центр российской власти. То есть, ну, тем не менее, Югра использовала все свои возможности для того, чтобы все-таки поддержать социальную стабильность в округе. И поэтому новое назначение, ну, не совсем понятно. Тем более, что, ну, ни обсуждение кандидатов не велось, вот явно так, да? Плюсы, минусы никто не обсуждал. То есть рейтинг Филипенко среди населения округа более 80%. Все были абсолютно уверены, что, ребята, ну, никто никого никуда не денет.
Наталья Васильевна, в этом процессе, когда стало ясно, что все-таки Филипенко будет отставлен, сначала пошли разговоры о том, что это делается под вот это знаменитое объединение с Тюменской областью. Сейчас вроде бы как уже очень настойчиво на всех уровнях говорят, что это откладывается. С вашей точки зрения, это объединение, а, разумно ли, б, возможно ли сейчас?
По поводу неразумности, в общем, и нечего говорить, все понятно. Субъект от Северного Ледовитого океана до казахстанской границы, сидящий в центре страны, и дающий ее 12% ВВП и 13-14% промышленного производства, это как-то, ну, мало проблем с Москвой и с Лужковым. Создайте на свою голову еще одну проблему. Это первое. Второе, управлять таким субъектом невероятно сложно, он огромен, поэтому по факту никакой бюджетной экономии не получится, будут сидеть такие же структуры и в Ханты-Мансийском, и Ямало-Ненецком округе. Это с точки зрения уже системы управления. По деньгам. Что мы имеем? Все, что можно было вытащить из Ханты-Мансийского округа, вытащили уже практически все. 5 лет Ханты платили дань югу Тюменской области по результатам соглашения специального под 131 ФЗ, чтобы не объединяться. Постепенно перевели НДПИ. Сначала большую часть получала область, сейчас уже отовсюду отобрали в федеральный центр. Налоговые доходы Тюменской области сейчас равны практически налоговым доходам Ханты-Мансийского округа, потому что очень много структур, в том числе ЗАГСИБ «Газпром», структуры ТНК «БП» прописаны вовсе не в Хантах и не в Ямале. Они прописаны в Тюмени и платят свои налоги там. Поэтому как бы на что еще покушаться? На налог на прибыль? Централизовать его в бюджет юга Тюменской области. Но я должна сказать, что в результате кризиса этот налог упал в 2 раза по Тюменской области. И сейчас новый губернатор будет стоять перед тяжелейшей проблемой, как сохранить тот уровень социальных расходов, к которому привыкли жители округа в условиях сжавшегося бюджета. Плюс к тому, и доходы жителей Ханты-Мансийского округа сократились опережающими темпами в период кризиса. Если сейчас, к концу ноября, в среднем по России доходы вышли на уровень 2008 года, то по Хантам до сих пор результат минус 11%. Поэтому как бы можно еще подрать барашка, но последствия этого становятся серьезно политическими. И стоит ли так играть с огнем? Можно спорить со многими решениями Александра Филипенко, но у него было фантастическое умение слышать других и договариваться. В регионе, где сидит 6-7 крупнейших нефтяных компаний страны, никакие авторитарные методы правления не могут быть успешны. Здесь лидер тот, кто умеет находить баланс интересов. И у губернатора Филипенко это получалось.
Спасибо, Наталья Васильевна. Сергей Михайлович, насколько мне известно, в Югре всегда был относительно, ну, по сравнению с другими регионами, высокий уровень свободы слова. Что вы ждете от нового губернатора, и не только в плане свободы слова, но и в плане социального развития региона?
Что ждать? Ну, сложно сказать, потому что мы знаем о Комаровой только то, что по анкетным данным, по послужному списку, ну вот и все. Ну, а слухами, которыми земля пользуется, насколько она была авторитарна в управлении, когда была мэром или главой Нового Уренгоя, это только слухи, и здесь нужно будет видеть, как это все будет развиваться. Другой вопрос, что вот все-таки я говорю, чем вызван приход Комаровой в Югру? Понимаете, вот ей действительно будет, как собеседница наша сказала, ей действительно будет очень тяжело по бюджету. Проблемы социальные все-таки остались, и фенольные дома остались не только в Ханты-Мансийске, они, их тысячи еще и в Сургуте, и в Мегионе, и в Нефтеюганске. То есть этот Гордиев узел пока никто не разрубил, потому что обычно это брало на себя федеральное правительство эту проблему. Если ей будут давать деньги на переселение из фенольных домов, тогда, может быть, люди почувствуют, что это такое.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич, директором проекта «Социальный атлас российских регионов» и президентом телерадиокомпании «Сургут-Интерновости» Сергеем Катаевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике программы мы завершаем рассказ о египетских пирамидах. Их строительство закончилось во 2-м тысячелетии до нашей эры, а египетская цивилизация просуществовала после этого еще более 1000 лет. Почему египтяне перестали строить эти культовые сооружения? Историки рассматривают разные версии. Подробнее о них расскажет заведующий отделом сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории Российской академии наук Вера Головина. С ней беседует Ольга Орлова.
Что все-таки можно сказать о том, кто руководил строительством, кто были эти люди, знания, как они получали?
Вы знаете, это как бы практика ошибок, горького опыта, иногда блестящего, а иногда горького. Потому что мы знаем те пирамиды, которые остались века. Но кроме этого, есть многие, которые развалились. Есть так называемые оплывшие пирамиды, есть пирамиды, которые завалились. Фараон, как только восходил на трон, он начинал вот это грандиозное предприятие. Иногда опыт был настолько неудачен, что начиналось строительство другой пирамиды. Иногда, когда изменялась столица, менялась, когда приходила новая династия, которая происходила, например, из другой какой-то области, из другого города, то оставлялся прежний пирамидный город, а пирамиды строились совсем в другом месте, а потом происходило возвращение. Вот мало кто может ответить на вопрос, сколько вообще этих пирамид, стоящих, обрушившихся, почти исчезнувших, да, если включить в них имена пирамид, которые когда-то были, но которые совершенно, в том числе и растащены. Примерно сотня. Их прекратили строить примерно во втором тысячелетии до нашей эры, там чуть побольше.
А сколько
последний.
Занимало времени строительство одной пирамиды?
Они же все разные. Способ, которыми делали, и материалы какие разные. Ну, вот Хуфу строил 30 лет. И некоторые не успевали достраивать, тогда их дети достраивали. Надо сказать, были хорошие дети, которые строили прекрасные, а были вот так вот.
Те, кто пренебрегал наследием отцов.
Может быть, да, может быть, неудача. Во главе проекта, как правило, стояли вообще все вельможи. В конечном счете, большинство из них, это были царские родственники. Ветви боковые и так далее. Вдруг образованный человек, как правило, писец. Что значит писец? Это который получил образование. Он умел читать и писать. В Египте была, да как и везде на Древнем Востоке, это была большая редкость. Эти люди безумно ценились. Они знали религию, они знали магические рецепты, заклинания и так далее. И вот они славились как мудрецы. Выходцы, вот эти люди, которые считаются архитектурными главами вот этих вот пирамид, они все носили жреческое, как правило, должность, да, они все, конечно, занимали огромные высоты административные посты. Память оставила имя Имхотепа, он построил ступенчатую пирамиду. О нем очень мало что известно, но слава его была настолько велика, что он, в конце концов, был обожествлен. И его потом сделали знаменитым лекарем, уже когда был греко-римский Египет. Ему поклонялись в храме как богу.
А скажите, а почему прекратили строительство пирамид? С чем это было связано? Если вы говорите во втором тысячелетии, а Египет, вот цивилизация, да, просуществовала до первого века до нашей эры, когда были они завоеваны.
Это требовало такого напряжения сил, средств, свободных рук, ресурсов, да, что не выдержала, страна этого не выдержала.
А кроме как это официально было объяснено?
Это вообще дискутируемая проблема. Ведь Египет Старого Царства развалился практически, причем очень быстро. Может быть, разрушилась система связи всех областей через храмовые хозяйства, которые в конечном счете они затягивались на столицу и на столичные некрополь. В это время произошел такой процесс, его так смешно называют, демократизация заупокойного культа.
Да. Демократизация заупокойного культа?
Ну, вдруг вызрело как-то мощное такое умонастроение, что последующая жизнь, возрождение связано не только с фараоном, что причастность, вот почему, собственно, вот объяснение, почему люди не рабы, они строили с таким упорством вот эту пирамиду. Это не только возможность получить еду, плюшку с пивом. Это было гораздо большее. Они были причастны.
Это был путь на небо, фактически.
Ну, если упрощать...
Путь к Богу, да?
Если упрощать, они...
Были причастны к богостроительству.
Да. Это было мощным таким стимулом. Чем дальше, тем больше вот эта мысль как-то...
То есть это был фактически кризис идеологии в Египте?
Получается. Вы знаете, не все с этим согласны, что вот это произошло. Вероятно, это еще будущее должно объяснить, почему. Во всяком случае, вельможи, которые стремились быть похоронены, возможно, ближе к своему владыке, крупные из них, они вдруг начинают строить свои собственные погребения. Они называются мастаба. Только фараону и женским членам ее семьи строили пирамиду. Для не царя всегда была мастаба, но она могла быть огромных размеров. Они вдруг стали предпочитать строить в своих областях, где они были такими же владыками.
То есть идет процесс децентрализации власти.
И вот в один прекрасный момент вот эта вот махина рухнула. очень быстро. И понадобился другой фараон, который снова в борьбе вот объединил весь Египет и создал, собственно, новый Египет, Среднего Царства. Ну, это уже второе тысячелетие. Но пирамиды строить вообще перестали. Ну, вот еще их там продолжали строить, но недолго. Мало того, что сил не хватало. Во-вторых, конечно, пирамиды грабили. Поэтому понадобилась, ну, другая идея. Пирамиды стали высекать, делали скальные пирамиды. То есть вот пирамиду как бы высекали в теле горы. Получалась такая, ну, пирамида, но она была другая. Ну, самый известный их — это Долина Царей. Это уже в Фивах. Гиза — это располагалась из Сакра, близко к Мемфису. Это старая...
Столица старая.
Старая, да. А это уже была южная столица. Это были огромные помещения, они были очень сложно устроены, многоэтажные структуры, вызревает новая идеология. Вот в пирамидах староцарских, только в 5-6 династии, уже к концу, да, на стенах стали помещаться тексты пирамид. Это как бы справочники магических формул, это как бы такие вот путеводители. Размещение текстов имело значимое направление. Они предназначались для одного человека, для фараона, который лежит там в саркофаге, и вот эти...
И который должен совершить свое путешествие загробное.
А вот в этих уже брезных скальных гробницах, там уже тексты, там иллюстрации, как бы виньетки с текстов мертвых. Ну, египтяне верили ведь в магичность изображения. Они считали, что, так сказать, изображение практически создает другую реальность.
То есть у них было свое представление о виртуальной реальности, и они с ним жили.
Да.
Если вы говорили, что такие первые находки строителей пирамид относятся к 90-м годам, сразу возникает вопрос, а почему так поздно? Когда вообще начали изучать пирамиды? Вроде бы с 19 века египтология существует, а как получилось, что нашли так поздно эти строители?
Случайно какой-то турист, по-моему, на лошади или на велосипеде, вы знаете, я забыла, он куда-то свалился. И вот таким образом мы обнаружили там некое строение. А оказалось, что это погребение. Погребение не совсем обычное. Это не царское погребение, это не жреческое, это некий другой контингент. Старались разобраться, собственно, а кто там похоронен? Ведь эта земля была сакральная.
То есть туда просто не попадали люди?
Нет, абсолютно.
Ну, а как так получилось, если пирамиды, сами-то пирамиды изучают уже очень давно, более 100 лет?
Вы знаете, египетская земля хранит песок египетский, хранит такие ценности. Я думаю, что там еще очень много что будет обнаружено.
Но, с другой стороны, интерес к Древнему Египту такой огромный, что такое ощущение, что если только объявить всемирную мобилизацию археологов, то туда поедут толпы экспедиций, которые будут работать. Вот как устроен этот процесс? Это выдаются квоты археологам на определенные работы?
Да, значит, раскопки там ведутся примерно 150 лет.
Первые кто начали копать? Первые археологи?
Вы знаете, археологические экспедиции, это кто были? Первые археологи, это были авантюристы.
Как всегда.
Которые...
Первопроходцы.
Вот, да. Среди них есть совершенно такие замечательные, красочные персонажи. Понимаете, территория Египта после того, как она стала арабской, она стала закрытой. После арабского завоевания в 7 веке нашей эры туда практически европейцы
не имели доступа,
не попадали. И история Древнего Египта мало-помалу вообще забылась. Если вот посмотреть на древние иллюстрации, которые изображают Египет, вы вдруг увидите, что вот огромный храм Карнаки, он засыпан песком. Видимо, только его верхний карниз. Абсолютно они ушли в этот самый песок. И только когда, начиная с 16 века, европейцы стали вновь проникать в Египет, это, конечно, в основном это миссионеры, которые путешествовали на Святую Землю. А поскольку Библия слегка отразила египетскую историю, как она отразила, это другой вопрос.
Но то затронула, скажем так.
Затронула, да. То частично они старались проникнуть хотя бы на территорию Гизы, посмотреть вот о том, что такое пирамиды. Совершенно забыли. Была такая версия, что это житница.
Хорошо, а вот первые действительно такие академические научные труды, раскопки, когда ученые уже профессиональные там стали заниматься, это когда?
Египтология относится к той науке, можно сказать, это редкостное исключение, которая может свой день рождения иметь.
Это большая редкость для любой области.
1822 год.
1822 год, когда родилась египтология.
Да.
Таким образом.
Жан-Франсуа Шампольон представил французской академии вариант своей расшифровки иероглифов. У него был совершенно замечательный брат, Жан-Жозеф, который тоже был крупнейшим историком. Он занимался эллинистическим Египтом. Он, вот эти братья вместе. Вообще история того, как были вот раскрыта эта система письменности, тоже своя, ну, совершенно захватывающая история. Там очень многие выдающиеся ученые. Физик, знаменитый физик Янг почти подошел и отчаялся и бросил. Вообще очень много таких было экспериментов. Ну, после этого Шампольон очень долго работал. Но было положено начало. И вот после этого стало ясно, что чем больше текстов привезут, раскопают, тем больше шансов. Нужны были тексты. Отчасти вот это вот как бы стимулирует эту деятельность. Замечательные совершенно раскопки немцы. Вот Прусская академия наук совершила знаменитые раскопки под руководством Лепсиуса. Это середина 19 века. С этих пор и начались такие науки. научные раскопки. Да? Совершенно замечательно, что вот эти вот первые ученые, которые попали, они сумели увидеть очень многое. Они зарисовали то, что мы сейчас уже не видим. Вероятно, уже никогда не увидим. Пользуемся их совершенно блистательными публикациями. А самое интересное открытие Египта, это, конечно, еще до Шампольоновского вот этого самого прорыва. Это была знаменитая экспедиция Наполеона.
Да, вот Наполеон в Египте, да, это же тоже удивительная история.
У него, знаете, совершенно потрясающая история. Там политические надобности этого, это совершенно другая история. Историки обычно говорят, что только два полководца таким образом проводили военную кампанию. Гай Юлий Цезарь в Галлию.
И Наполеон в Египте.
Наполеон в каком смысле? Вместе с солдатами, моряками и кораблями туда плыла библиотека, прекрасная, посвященная Египту, и около 150 ученых. Почему ученых? Потому что Наполеон был уверен, что он возьмет, завоюет Египет, и тогда это будет территория Франции. Для того, чтобы управлять этой территорией, нужно ее знать. И поэтому там были ученые, искусствоведы, художники, землемеры, которые землю должны были измерять, еще много-много-много других. Все это плавание, они читали эти книги, так сказать, беседовали. И поэтому и войско, которое туда прибыло, оно было не вполне обычное. Когда артиллерийский офицер обнаружил то, что потом назвали розетским камнем, да, он сразу понял, какую ценность колоссальную может кусок этого камня приобретать. Тогда артиллеристы, это был цвет армии. Да, они получали прекрасное образование.
Интеллектуальная элита.
Да. По возвращению потом были изданы несколько томов огромных, роскошных, этих самых впечатлений. Да, ну, Египет они, конечно, не выиграли.
Не завоевали.
Да, да. Ну, и вообще бесславно, нужно сказать. Но впечатление, конечно, было колоссальное. И мир сошел с ума. Началась египтомания.
Для вас, как для ученого, какие самые важные загадки, вопросы, на которые вы хотите получить ответы? Что бы очень хотелось узнать?
Своим ответом я возвращаюсь к началу нашей беседы. Мне бы очень хотелось определить, найти точное выражение статуса непосредственных производителей.
То есть, кто же на самом деле строил пирамиды? Кто были эти люди?
Даже никто. А как их правильно назвать?
Заведующий отделом сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории Российской академии наук Веры Головиной беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Вагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Противоречит ли Конституции России стремление партии власти сделать православие нравственной основой модернизации? Об этом говорим с политологом Алексеем Малашенко и религиоведом Александром Чуевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди, которым работодатель задолжал зарплату...
Мы уже приняли закон о повышении налога на продажу бензина, алкоголя...
Мулла Барадар не был арестован, он в Афганистане.
Больше тысячи человек собрались на Хасанском рынке встречать...
Мы будем вынуждены увеличить поставки энергии, вырабатываемой атомными электростанциями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.